नमो भगवते वासुदेवाया।
ओम नमो भगवते
वासुदेवाया। Так, сегодня у нас второе занятие по нектару преданности. И сегодня у нас будет много рисования. Вот. Кое-что нарисовано у вас в разработках волны преданности, и кое-что еще будет дополнительно. Итак, вчера мы дали общее определение чистого преданного служения. Еще раз помню, что это культивирование отношений с Кришной через действия и эмоции на уровне саданы, бхавы и премы, с желанием удовлетворить Кришну и непокрытая мотивами кармы, гьяны и всего остального. Еще раз я напомню, что перевод я буду просить именно этот, потому что когда еще во время Бхагавадгиты вам выдавали распечатки со стихами, там тоже был лист с стихами из «Нектара преданности», прицепом он туда пошел, но там другие варианты, они неудачные, не те. Вот поэтому дополнительно вчера я вам дал эти листы, обратите на это особое внимание, что учите вот эти вот переводы, последние, которые я вам дал. Санскрит, слава Богу, одинаковый. Если вы уже выучили его, то русский переучить, я думаю, несложно будет. Итак, сегодня мы рассмотрим главу первую. Глава первая. Занятие второе, глава первая. Это отличительные черты чистого преданного служения. Причем заметьте, что мы все время сейчас говорим не просто о преданном служении. Наша тема — это уттама бхакти, чистое преданное служение. Чистое преданное служение — это акцент, потому что именно оно приводит к Кришне. И сегодня мы начнем уже вторую волну, да, фактически, потому что общее описание бхакти, самани бхакти уже было. Нет, это еще самани бхакти, сегодня первая глава, да. Вторая волна начнется завтра. Итак, это продолжение описания общего понятия преданного служения. Сегодня мы рассмотрим признаки. И это интересный стих. Его не будет на санскрите, вот, но тем не менее фактически все эти термины вы будете учить, поэтому его тоже можно знать. Звучит это так. Клеша гми шубхада, мокша лагута крицу дурлабха, сандрананта вишеша тма, Кришна акаршини часа. Это обозначает, что чистое преданное служение имеет 6 признаков, и на каждом уровне, на уровне садханы, бхавы и премы, проявляется по 2. И для того, чтобы нам это было более понятно, мы все это изобразим в форме такого трансцендентного цветочка. Вот. Это наше сердце, черное, ужасное, из которого растет росток зелененький, преданного служения. И у этого, как всегда, у ростка бывает 2 таких лепесточка. Первое, что из него выходит, вот это такие лепесточки. Верхняя часть каждого лепесточка, как вы знаете, гладкая, а нижняя ворсистая, пушистая. Вот. У этих лепесточков тоже самое все происходит. А потом идет уже, скажем так, цветочек начинает раскрываться. Сделаем его другим цветом. И потом это растение дает плод. Уже такой вкусный, сладкий. И да, эти все фазы как раз мы и будем рассматривать в связи с отличительными признаками чистого преданного служения. Можете себе пометить, что эти два листочка, которые появляются при росте семени бхакти, это уровень саданы. И два этих вот лепестка – это как раз два признака, которые проявляются на уровне садхана. Сейчас я их просто перечислю, а потом будем более подробно каждый рассматривать. Итак, первый признак человека, который находится на уровне садханы – это клеша гхни. Клеша гхни. Клеша обозначает страдание, а клеша гхни обозначает уничтожение страдания. То есть суть в том, что если человек начинает практиковать садхана бхакти, то уходят страдания. Клеша гхни.
Это один лепесточек.
А второй лепесточек тоже является признаком правильной садханы. Он называется шубха-да.
Шубха-да.
Шубха означает благоприятный, а да это означает дает. Итак, правильная садхана дает нам все благоприятное. Шубха-да. Итак, клешагни и шубха-да это два отличительных признака на уровне садханы бхакти. И садхана бхакти включает в себя два вида, их потом будем рассматривать отдельно. Первый вид называется вайди бхакти. Вайди – это садхана по правилам, под давлением, наставлением писаний, под руководством учителя. И это как раз нижняя часть, ворсистая часть листиков. Ворсистая часть листиков. А гладкая часть листиков – это рагануга садхана бхакти. Рагануга – спонтанное преданное служение, тоже относится к садхане. Что для многих является большим удивлением, но это так, тем не менее, и потом позже мы это разберем. Итак, нижняя часть это вайди садхана бхакти, а верхняя часть, гладкая часть этих листиков, это рагануга садхана бхакти. А дальше, сам цветочек уже выше, скажем, это уровень бхава бхакти. Бхава обозначает экстаз. И на уровне экстаза бхавы, чистое преданное служение, характеризуется двумя следующими признаками. Третий из них называется на санскрите мокша лагхута крит. Мокша лагхута крит. Это обозначает, что преданный на уровне бхавы смеется даже над освобождением. Даже освобождение кажется ему смехотворной вещью. Высшая цель ли это освобождение, кажется, какая мелочь вообще. Мокша лагхута крит. Он смеется даже над освобождением. И второй признак отличительный бхава бхакти су дурлабха. Судурлабха. Это обозначает, что бхава бхакти встречается крайне редко. Дурлабха обозначает редкий, а судурлабха крайне редкий. Итак, этот уровень бхава бхакти таков, что на нем даже освобождение кажется чем-то смехотворным, но его вторая особенность такова, что он крайне редко встречается. Почему, мы узнаем позже. И вот этот вот там уже плод, это према бхакти или чистая любовь к Кришне. На этом уровне проявляются два последних отличительных признака чистого преданного служения. Один из них называется сандрананда вишешатма. Сандрананда вишешатма или концентрированное блаженство. Концентрированное блаженство. Сандрананда вишешатма. Концентрированное блаженство. И второй признак према бхакти Кришна акаршини называется. Кришна акаршини. Это значит, что он привлек, преданный на этом уровне своим чистым любовным служением привлекает даже Кришну. Кришна Акаршина, значит, он тянется даже самой Кришне. Итак, на примере этого растения мы сейчас коротко перечислили эти шесть признаков и теперь будем более подробно каждый из них характеризовывать. В целом, это должно быть достаточно наглядно и понятно. Если, например, человек занимается спортом, видно, у него спортивная фигура, у него осанка, рельефная мускулатура и так далее. Этот человек занимается спортом. То есть признак того, что человек занимается спортом. Какие-то внешние признаки здоровья, что-то еще. Признак того, что человек ведет, например, какой-нибудь неупорядоченный образ жизни. Он грязный, заспанный, какой-то немытый. Или признак того, что алкоголик человек, у него такая опухшая физиономия, от него все время такой сивуха. Это признаки. Признаки такого быть. Точно так же, когда человек занимается преданным служением, у него признаки определенные есть. И вот первый признак это был то, что он освобождается от страданий, то, что у него развивается все благоприятное, это уровень садханы, ну и потом выше пошло. На каких более тонких уровнях уже садхана это развивается, мы тоже скажем отдельно, но в целом, если человек правильно практикует практику садхану, даже еще не имея любви, уже он освобождается от страданий, у него развивается все благоприятное. Итак, это первая картинка. Сейчас мы немножко поговорим уже более подробно. Я сразу хочу обратить ваше внимание на то, что если вы откроете «Нектар преданности» на странице 28, пожалуйста, сделайте это, то 28-я страница, вам нужно произвести будет маленькую коррекцию, которая является опечаткой. Здесь наверху как раз перечисляется по шести пунктам эти шесть отличительных признаков. Есть, да? Так вот, третий и пятый перепутаны порядком. То есть пятый должен стоять на третьем месте, а третий на пятом. Это редакторские ошибки. То есть можете такую круглую стрелочку поставить туда-сюда. То есть третье на пятое, а пятое на третье. Или можно? Но это для читателей. Ладно. Вот. И то же самое, например, теперь уже когда пошел под заголовок «Избавление от материальных страданий», это все правильно идет, «Клеш огни», потом дальше на странице 33 «Сознание Кришны боготворное для всех», все правильно, «Шубхада», номер 2. Потом «Счастье в сознании Кришны», то, что под третьим, это пятерочка. Вот на странице 35, написано «Счастье в сознании Кришны», это должно быть пятым. Ну, то есть они просто перепутаны здесь.
Вот. Заголовок.
А?
Заголовок?
Статья. А, простите, прошу прощения. Может быть даже. Нет. Больше похоже, что вся статья. Да. Вся статья. Вот, потом четвертая по-нормальному, и там идет пятая на 41-й странице. Счастье слияния со Всевышним. Это третье должно быть. Это третье. И шестое в порядке все. Вот, это такая вот докторская проблема. Вот. Теперь мы будем заниматься, собственно говоря, уже изучением. Можете поставить большую римскую цифру 1 и написать «клеша гни». «Клеша гни». То есть уничтожение страданий. Теперь мы начнем рассматривать непосредственно признаки этого чистого преданного служения с самого начала на уровне садханы. Итак, слово «клеша гни» означает избавление от всех страданий. И в разработке Данхава сами пишет, что под страданиями имеется в виду не только сами страдания, но также и причины их вызывающие. Потому что страдания не бывают сами по себе. Есть что-то, из чего они родились, эти страдания. И здесь говорится, что существуют три причины страданий. Три причины страданий. Здесь они перечислены в такой несколько обратной последовательности, что сначала грех, папа, это грех. Второе это биджа, желание, из которого этот грех совершен. И третье это авидия, невежество. Но в строгом смысле слова, конечно же, нужно рассматривать с самого начала. Вот, и поэтому мы будем говорить именно так, что коренная причина страданий это авидия, невежество. Авидия, невежество. Вторая причина страдания – это папа биджа, склонность грешить, которая рождается из невежества. И третья – это уже непосредственная причина страданий, сам грех папа. Сам грех папа. Теперь мы более подробно это все рассмотрим. Если вы посмотрите на 28-ю страницу разработки, откройте, пожалуйста, 28-ю страницу разработки, вот, там вы увидите эту табличку, где сверху вниз все идет авидия, невежество, потом стрелочка от нее рождается биджа, материальное желание из невежества рождается. Все нашли, да? Увидели? Потом материальное желание порождает папам греховное действие. И когда греховное действие совершено, на него приходит реакция в форме страдания. Понятно, да? В принципе, общая схема. Итак, авидия – это что такое? Авидия – это самая тонкая причина страданий. И авидия обозначает, что я отворачиваюсь от Кришны. Есть такой стих в произведении Джагананды Пандита «Према Виварта» «Кришна бахир мукха джана бога ванча тари». То есть, когда живое существо отворачивает свое лицо от Кришны, для того, чтобы тайком от него вкусить бхоги, с непредложенной пищей, непредложенной ему, то тогда никатастха майя тари джапати. То есть стоящая рядом майя дает оплюху этой дживе, и джива падает вниз в материальный мир, потому что ничего непредложенного есть нельзя. Итак, основа авидии или невежества – это то, что джива отвернула свою муку, свое лицо от Кришны. Авидия – не вижу Кришну. Да. А раз не вижу Кришну, то теперь мне кажется, что мир существует и без Кришны. Просто мы отвернулись от него. И теперь следующий штукой, которая вырастает из невежества, при более подробном анализе, является аханкара. То есть здесь у вас дана общая схема. Я вам дам чуть-чуть более подробную схему, которую вы тоже можете зарисовать. Вот, значит, на самом верху вот это же авидья, также повторяется невежество. Авидья, из него рождается аханкара. Аханкара, вы знаете, это ложное эго. То есть теперь, когда я не вижу Кришну, как-то все происходит само собой. И что я действую сам? То есть мы знаем, что мы пальцем не можем шевельнуть без параматмы. Параматма управляет полностью всем нашим телом. Полностью всем. Абсолютно. Полностью берет на себя функции поддержания нашего тела. И мы об этом не знаем. Понимаете? То есть знание о самом главном отсутствует полностью. Что сейчас это тело живет только потому, что у него есть параматма. Души мало. Душа сама бы здесь померла в этом теле, просто не смогла бы с ним справиться, с всеми этими вещами, со всей этой канализацией, со всеми этими системами, это все, смертельный номер. Но параматма все это поддерживает. Но когда мы не видим Кришну, аханкара, я сам, все само происходит, ложное эго. Из ложного эго, из аханкары рождается уже желание действовать самостоятельно, и когда на уровне аханкары человек отождествляет себя уже с телом, конкретно я есть тело, я действую самостоятельно, то это тело попадает в двойственность, а мы знаем, что ему одни вещи нравятся, это называется рага, он привязан к этим вещам, рага, вот, а другая ему не нравится, двеша, другие вещи не нравятся, рага, двеша, это, скажем, один такой подпункт. Первое – авидья, второе – аханкара, третье – это рага-двеша, двойственность. Одни вещи нравятся мне, когда я нахожусь под воздействием ложного эго, другие вещи мне не нравятся, двеша. И когда человек привыкает жить в таком режиме, стремится к одним вещам – рага, и избегает других вещей – двеша, то это превращается в такое состояние, которое называется абхи-нивеша. Абхи-нивеша. Абхи-нивеша обозначает навязчивое состояние, которая передается из жизни в жизнь, это навязчивое состояние жить в этом режиме рага-двеша. То есть это норма для человека, стремиться к вещам, которые приятны, рага, и избегать вещей, которые неприятны, двеша. И когда эта двойственность становится нормой, это называется абхи-нивеша. То есть такая врожденная программа, уже навязчивое состояние, что вот так и нужно жить. Вот здесь солнышко, ляжем на солнышко, теплое место, а здесь грязь, сюда не пойдем. Это враг, его убьем, это друг, с ним будем дружить. То есть это вот состояние двойственности такое, когда оно превращается в привычку, называется абхи-нивеша. И когда человек в этом состоянии пребывает, абхи-нивеша, то теперь он уже совершает определенные действия таких видов. То есть смотрите, здесь мы вот эту вот схемку немножечко расширили, потому что Шрила Прабхупада в комментарии дает более подробное, он именно рассказывает, как авидья превращается в ложное эго и так далее, потом дает уже развитие рага-двеша и так далее. И теперь человек совершает определенные действия в состоянии абхи-нивеша. Либо это будет действие пунья, благочестивое, либо это будет папа, греховное. Либо пунья, либо папа, греховное. И вот это вот уже действие, либо благочестивое, либо греховное, будет приносить плоды четыре этапа. Приносит плоды четыре этапа. Сейчас более подробно это все распишем. Итак, понятно, невежество, ложное эго, привязанность и антипатии, уже врожденная навязчивая эта вот концепция. Теперь мы совершаем действие, либо благоприятное, либо неблагоприятное, пунья или карма. И теперь они приносят свои плоды в четыре этапа. Значит, четыре этапа прорастания кармы. Прорастания кармы. Первое называется термином апрарабдха. Апрарабдха. Это значит не проросшее семя. Когда мы совершили какое-то действие, пуня или папа, то пока, как правило, сразу какой-то реакции не приходит. То есть легло теперь и до поры до времени лежит. Второй уровень прорастания кармы, второй этап, называется кутам. Кутам. Кутам – это обозначает неосознанное желание греха. Неосознанное желание греха. Неосознанное желание греха. И дальше идет третья, называется биджам. Биджам. Биджам – это уже конкретное желание совершить какой-то определенный грех. И вот эти вот три фазы, апрарабх, кутам и биджам, это то, что касается тонкого тела, такой фигурной полочкой, эти вот три первых уровня охватываете и пишете «тонкое тело». Тонкое тело. То есть это карма, не проросшая, а прарабха, и начинающая слегка прорастать, кутам и биджам, это то, что находится еще в тонком теле человека. Четвертая фаза прорастания уже действия называется прарабха. Прарабха, то есть проросшая. Прарабха. Это проросшая, это уже в физическом теле. Вот это в физическом теле появляется. Физическое тело. Четвертый раз.
Понятно, да?
Итак, мы говорим о том, что чистое преданное служение избавляет человека от страдания. Но мы должны сначала понять, как страдания, вообще говоря, образуются. Ни с того ни с сего вдруг у человека начал что-то такое расти, раковая опухоль, ни с того ни с сего. Ничего не бывает ни с того ни с сего, у всего есть определенные причины. И кроме физических причин, есть главные метафизические причины. Почему у одного это появляется, а у другого это не проявляется? Хотя он живет в таких же условиях, может быть, даже худших. Итак, причина изначальное невежество, потом ложное эго, потом это рага-двеша, абхи-невеша, и теперь уже совершение определенного действия. И это действие, будь то благочестивое, неблагочестивое, уже начинает давать определенные плоды. Сейчас вы более подробно все это увидите. Значит, на странице 29, следующей, говорится, тоже еще две таблички приведены. Смотрите, значит, верхняя таблица на 29 странице, папам, греховное действие. Это греховное действие рождает два вида последствий. Один из них непроявленные реакции, другой из них проявленные реакции. Что такое проявленные реакции? Проявленные реакции, например, человек своровал что-то, совершил греховное действие. Проявленная реакция состоит в том, что его посадили, да? Это проявленная реакция. В чем состоит апрарабха, непроявленная реакция? Непроявленная реакция состоит, теперь смотрим на той же странице, нижняя табличка, видите, на 29 странице нижняя таблица. Теперь апрарабха, вот это вот непроявленное, бывает двух видов. Апрарабха 1 в скобочках и апрарабха 2, да? Увидели? Итак, с прарабхой все понятно. Своровал, получил проявленную реакцию. Но какова же непроявленная реакция? Апрарабха, двух видов, смотрим. То есть апрарабха на первом уровне приносит определенные внутренние мучения такие. Человек переживает, совесть, там, беспокойство какие-то и так далее. А вторая форма неправильной реакции состоит в том, что, совершив греховное действие, он укрепляется в этом, и это делает его на тонком уровне еще более греховным. То есть это укрепляет его тенденцию грешить, понимаете? То есть вот таких вот два варианта апрарабха как. С прарабхой все понятно. Получил, своровал, посадили. Это прарабха. Но на тонком уровне еще кое-что происходит. Во-первых, беспокойство, всякие волнения и так далее. Человек, например, действует как-то там нечестным образом. Внешне все хорошо, но внутри у него определенные беспокойства есть. И также, нарушая какие-то законы Бога, законы государства, что угодно, человек привыкает к этому, это оставляет все более и более глубинные такие самскары, отпечатки в его тонком теле, он привыкает к этим вещам, и это становится для него нормой. То есть такая вторая форма непроявленной реакции для человека, который совершает определенные греховные действия. Рупа Госвами говорит, что чистое преданное служение это то, что уничтожает всю карму. Всю карму, полностью. И прарабху, и апрарабху. И прарабху, и апрарабху. И, естественно, что с самого начала в процессе преданного служения уходит апрарабха карма. Непроявленная карма. И поэтому на начальном этапе, когда мы совершаем преданное служение, мы, в общем-то, не замечаем каких-то особенных изменений. Потому что апрарабдха карма – это что такое? Из чего она, опять же, складывается? Смотрите, что относится к апрарабдхе. Это вот и будет авидья, и аханкара, рага, двеша, абхадвеша, все. То есть это вот такие вот тонкие вещи. Тонкие вещи – это основа. Это основа греха. Основа греховной. То есть карма – это не такая просто грубая вещь. Когда нам упал кирпич на голову – это грубое проявление кармы. Да? Но почему он конкретно нам упал на голову – это другой вопрос. Одному не упало, другому упало. То есть у этой кармы, у такого грубого проявления прарабдхи, есть апрарабдха – тонкие причины, непроявленные. Так вот, на начальном этапе чистое преданное служение уничтожает как раз вот эти вот тонкие вещи сами по себе. Грубая карма наша остается. Мы по-прежнему чем-то там болеем, что-то такое происходит. Но та карма, которая предназначена на будущие жизни, мы же должны рождаться, еще раз, кармы настолько накоплены, что с ума сойти. Вот эта карма уничтожается. Но поскольку она в форме семян, то мы этого не чувствуем. Мы этого не чувствуем. Если бы, например, на уровне прарабдхи что-нибудь произошло, я болел вдруг мгновенно раз и выздоровел. Или наоборот, что-нибудь такое. Гуру дает ученику инициацию, и вся карма его сгорела вместе с телом. Тут же еще исчез. Все, инициировался, все. Даст такой-то, раз, и все, и нет его. Карма сгорела, все. Ведь тело это же карма, правильно? Вот, прарабдха карма, как же так сказать, куда она денется? Вот, она остается до поры до времени. Но те семена, и, скажем, его ложное эго, его невежество, и вот эти какие-то тонкие желания, которые глубине тонкого тела, они уничтожаются в изрядном количестве. И хотя внешний человек вроде бы ходит, по-прежнему действует как обычные все люди, тоже какая-то у него карма есть, то заболел, то порезался, то простыл, еще что-то такое. Вот. Но в его тонком теле кармы значительно меньше, чем кармы в обычных телах, которые как бочки с порохом, нашпигованы этими греховными реакциями, и стоит только какой-то мелочи, последней капли, и все, разрывает человека пополам от всех этих греховных реакций. И в Падмапуране приводится этот известный стих, где говорится, что «Апрарабдха, халам, папам, кутам, биджам, палон мухам, краминаева пралита, вишну бхакти рататманам». Переводится так. «Для тех, кто с радостью в душе, рататманам, Тарати Атманам, служит Верховному Господу Вишну, все кармические последствия в форме семени, ростка, это вот, или ростка Кута Биджи, или созревшие прарабдха, Палон Мукам, то есть у кого уже нос высунулся, так сказать, реакция, постепенно исчезают. То есть условия для сгорания всей кармы, это Вишну Бхакти Рататманам. Чувство радости в сердце, когда мы совершаем это преданное служение. То есть фактически это уровень бхавы. Уровень бхавы. В данном случае ачари говорят, что рати, вкус – это бхава. До тех пор, пока человек не поднялся до уровня бхавы, вполне естественно, что изрядная часть его кармы и внешней, и внутренней остается. И различные виды, например, покаяний, которые описаны в Кармаканде, позволяют человеку облегчить страдания на уровне прарабдхи, то есть проросшей кармы. Например, человек чем-то заболел, он приходит к священнику в храм, тут говорит, ты должен, скажем, накормить 20 человек или совершить там какое-то поклонение, какую-то пуджу оплатить, или еще там какую-нибудь благотворительную деятельность совершить. Это называется праяшчита, искупительные церемонии какие-то против грехов. И эти очистительные церемонии, праяшчита, позволяют человеку немножечко смягчить прарабдху, то есть проросшую карму. Болел сильно, ну, будешь поменьше болеть и так далее. Вот. Но при этом остается сама тенденция грешить, она никуда не девается. Как была, так и есть. И интересно, как раз в Шрила Прабхупада в этом самом в «Нектаре преданности» на 31 странице говорит, что материальное осквернение может проявляться в очень тонкой форме. Его начало, его плоды и результаты, и то, как каждый пожинает эти плоды в форме страданий, все это звенья одной великой цепи. Когда человек заражается какой-либо болезнью, часто бывает очень трудно установить ее причину, ее источник, и определить течение и страдания, которые приносит эта болезнь. Не проявляется внезапно. На это нужно время. В медицинской профилактике, в профилактических целях Чтобы предотвратить развитие инфекции, врач вводит вакцину. Деятельность сознания Кришны является такой действенной вакциной, предотвращающей прорастание всех семян наших греховных поступков. И в другом месте здесь Шрила Прабхупада говорит, что если человек просто исполняет ведические обряды, жертвует деньги на благотворительные цели или совершая аскезы, он может на какое-то время освободиться от последствий своих прошлых грехов, но уже в следующий момент вынужден снова грешить. Он говорит, возьмем, к примеру, человека вследствие своей половой распущенности, заболевшего венерической болезнью. Пройдя очень болезненный курс лечения, он в течение некоторого времени будет здоров. Но поскольку сексуальное желание осталось в его сердце, он снова начинает заниматься тем же и опять становится жертвой той же самой болезни. Так что лечение может на время облегчить страдания, вызванные венерической болезнью. Но пока этот человек не осознает всю отвратительность секса, он не сможет избавиться от таких циклических повторяющихся страданий. Аналогично этому, обряды, благотворительность и аскетизм, рекомендованные ведами, тоже могут в течение какого-то времени удерживать человека от совершения греховных поступков. Но пока его сердце остается нечистым, он будет вынужден совершать грехи вновь и вновь. Или другой пример, этот известный с купанием слона, что он может помыться, но поскольку у него есть такая тенденция опять валяться в песке, он опять, значит, испачкается. То есть суть в том, что при помощи определенных ритуалов кармаканды можно в какой-то степени ослабить, уменьшить прарабдха карму, пророщенную карму. Это будет несколько легче. Далее Рупа Госвами говорит, что в материальном мире люди в основном пытаются избавиться от следствий, то есть от прарабхи. Их не интересует глубинная причина, а виде невежества. Почему там это все, неважно. Я сейчас конкретно страдаю, помогите мне. То есть большинство людей находятся в состоянии невежества и страсти, они не находятся в благости, поэтому их не интересует глубинная причина. Если они приходят в аптеку, они говорят, сегодня я заходил как раз в аптеку, женщина стояла, мне самое эффективное лекарство, которое быстро снимает симптомы. Гуна страсти, самое эффективное, которое быстро снимает симптомы. Причина ее не волнует вообще. Почему там это было? Нет, это сейчас не важно. Сейчас важно быстро убрать симптомы. И это психология человека в современную эпоху. Поэтому они очень падки на всякие такие очень быстрые методы лечения. Но поскольку сама причина, углубленная причина страданий, авидия и аханкара, ложное эго, невежество в сердце их остается, то несмотря на то, что они сейчас быстро при помощи какой-то там таблетки или чего-то там, какого-то ритуала, быстро сняли симптомы, поскольку глубинная причина осталась, они опять будут совершать те же самые действия, которые ведут к тем же самым страданиям. Понимаете? И их не интересует коренное избавление от проблемы. Им нужна способность остаться греховным, но быстрое средство избавляться от последствий греха. Настолько поверхностны современные люди. Понимаете? Итак, есть процессы, которые, конечно, помогают до более глубокого уровня избавиться от проблемы. Рупа Госвами говорит, что йоги-мистики, благодаря своему мистическому могуществу медитации, способны уничтожить карму на уровне кутам и биджам. Кутам и биджам. Кутам, как я сказал, апрарабдха – это полностью такое непроявленное состояние кармы. Кутам обозначает абстрактное желание совершить грех. В целом, какое-то такое не очень определенное желание. А биджам – это уже более конкретное желание совершить какой-то греховный поступок. И при помощи мистической медитации йоги способны устранить свои греховные реакции на уровне даже кутам и биджам. Не только на уровне прарабдхи пророщенной, как кармака, а на уровне кутам и биджам. Например, говорится, что гьяни при помощи своего трансцендентного знания о брахмане способны даже освободиться от аханкары. От аханкары. Даже от ложного эго не могут освободиться. Даже до этого уровня не могут дойти. Но через бхакти можно освободиться от самой главной, от авидьи, от самого корня греха. Почему? Потому что бхакти или преданное служение, это что такое? Это как раз возвращение к Кришне. Авидья начинается с того, что мы отворачиваемся от Кришны. Кришна Бахирмукха, Джана. Итак, авидья начинается с того, что мы отворачиваемся от Кришны, а бхакти это как раз то, что поворачивает нас к Кришне опять. То есть таким образом, служа Кришне, мы возвращаемся к Кришне своим сознанием по меньшей мере, то есть понимаем, что он причина всех причин. И это как раз устраняет самое начало всей этой цепочки. Потом за ней идет ложное эго, рага, двеша, невеша, деятельность, и уже когда деятельность совершена, идут различные уровни или фазы прорастания плодов этой деятельности. Итак, бхакти возвращает человека к Кришне и ликвидирует авидью, то есть самый корень греха, который порождает эти страдания. И Шрила Прабхупада приводит в Гитаре преданности такой пример со змеями. Он говорит, что в лесу есть ядовитые змеи, но когда человек разжигает в себе огонь преданного служения, то этот огонь подобен лесному пожару, который сжигает всех змей. Змеи, они не так быстро двигаются, как все остальные живые существа. Когда начинается пожар, все начинают бежать из леса. Но змеи, они не могут так быстро бежать, поэтому они сгорают в этом пожаре. Точно так же говорится, что вот эти вот наши тонкие материальные желания подобны змеям. Почему? Потому что они отравляют нашу жизнь на самом деле. Мы считаем, что это что-то такое благое для нас, но в действительности, если мы рассмотрим все эти материальные желания с перспективы вечности, что они мешают нашему возвращению к Кришне, какое же это благо? Какое же это благо? Это кажется благом с позиции такого вот человека, сидящего в колодце. Ему кажется, что да, это важно. Да? Но если человек поймет, что колодец не является его родным домом, тогда он поймет, что эти материальные желания подобны змеям, которые просто отравляют его существование. И огонь преданного служения сжигает как раз дотла. Вот эти вот самые глубокие причины невежества и порожденное этим невежеством уже ложное эго, рага, двеша, все эти желания и так далее. Еще Шрила Прабхупада так с вакцинами привели этот пример, что как при болезни вводится вакцина, которая нейтрализует сами бациллы, точно так же этот вот дух преданного служения уничтожает сами семена греховных желаний. И более подробно на 30-й странице вы можете прочитать разработки, как это эволюция непроявленных греховных реакций, прарабдха, кутам, биджам, прарабдхам. Можно прочитать коротко еще раз, чтобы закрепить. А прарабдха – непроявленная стадия. Реакции совершенно непроявлены и не дают никакого ощутимого эффекта. Второе. Кутам – склонность грешить. На этой стадии они переходят в психологическую предрасположенность к совершению греха. Биджа – греховное желание. На этой стадии склонность к греху переходит в конкретное желание совершить определенное греховное действие. И четвертая – прарабдха – стадия проявления. Греховное желание заставляет человека совершить грех и страдать от сопутствующих ему реакций. Итак, теперь мы поняли механику, каким образом зарождается греховное желание, греховное действие, и как это греховное действие в четыре этапа прорастает постепенно. То есть, когда мы говорим карма, то мы должны понимать под кармой четыре уровня кармы. От непроявленной кармы, прарабдхи, до прорастающей кутам. Кутам и биджам — это две фазы, которые отделяют не проросшую, а прарабдху от прарабдхи. Это две фазы прорастания. Такое абстрактное, непроявленное еще семя, что-нибудь такое. Вот бы что-нибудь совершить такого, да? Человек ходит и ищет приключений. Вот. А биджам — это уже конкретно оформленное. Вот этот магазин будем брать, допустим, да? Все уже, это уже биджам. Этот и никакой другой. И прарабдха — это уже конкретное какое-то проявление, да. Итак, эта последовательность является понятной, и на 31-й странице еще разработки вот эта вот схемка есть, как действует греховное действие папам, да, идет, от него идет непроявленная реакция, видите, да, низ, а прарабдха, потом идут прарабдха, проявленная реакция, проявленная, да, это вниз одна, понятно, а потом дальше цепочка идет кутам, общая склонность к греху, биджам, конкретные греховные действия, и стрелочка по кругу опять к греху. То есть, еще раз мы должны помнить, что когда человек совершает грех, у него есть проявленная реакция за него и непроявленная. В форме каких-то внутренних беспокойств это одно, а в форме другой — это то, что теперь человек становится более греховным. То есть грех рождается от греха. Совершение греха делает человека еще более греховным. Как, например, если кто-то проехал по какой-то колее, вот он пропахал что-то, да? Потом проехал второй, она стала еще глубже. Потом третий, еще глубже, четвертый. То есть, когда человек совершает одно греховное действие, первый раз. Как правило, он говорит, ну, первый раз, ничего. Но если у него дело прошло, нормально, колея стала глубже. Третий раз еще глубже, самскара все глубже, глубже, глубже. Это такое русло уже в тонком теле, по которому энергия мысли и желания начинает неустанно течь постоянно, понимаете? То есть, и это вещь невидимая, это прарабдха, понимаете? То есть, вот реакция, человек совершил грех, прарабдха, понятно, получил конкретный плод, а прарабдха, от греха он стал еще более греховным, еще более греховным, еще более греховным. И внутренне он от этого беспокоится, но поделать ничего уже не можно. Как попал в колью, и из этой кольи выскочить уже очень и очень сложно. Только какая-то духовная энергия может его заставить из этого всего дела вырваться. Потом, значит, вы более подробно эти вещи прочитаете. На 32-й странице здесь схема дается более или менее общая, уже обобщающая все это. Авидья, здесь просто только пропущены эти вот такие фазы, как аханкара. Авидья рождает семя греховного желания, биджан. От семя греховного желания стрелочка идет по кругу папам, греховное действие. Потом идет апрарабдха, непроявленная реакция. Потом идет прарабдха, проявлено и страдание. А если по кругу посмотреть, то биджам, греховное желание, рождает греховное действие, и апрарабдха переходит к утам, склонность к греху, опять греховное желание, и опять по кругу человек крутится, попадает, да? Понятна эта схема, да, как это все происходит? Это в целом картина. Итак, когда человек становится на путь преданного служения и начинает практиковать садхана бхакти, то по-настоящему первое, что происходит, это клеша гни, то есть страдания и на тонком уровне, и на внешнем уровне его ослабевают и уничтожаются. Интересно, что если человек становится чистым преданным, то остатки его просто дурной кармы идут его врагам, тем, кто считает его своим врагом. А благочестивые реакции переходят к его последователям. То есть нужно понять такую вещь, что карма, в строгом смысле слова, никуда не девается. Это закон сохранения энергии. Если действие совершено, греховное действие совершено, кто-то должен за него отстрадать. Если я стал преданным, допустим, в огне своего преданного служения, я от него избавляюсь. Но зло порождено. Кто-то должен за него отстрадать. И отстрадают за него, если я стал чистым преданным, те, кто меня проклинают, это они будут получать эти реакции. А те, кто меня прославляют, они получат отки моей хорошей деятельности. То есть закон сохранения энергии действует железно. Карма просто-напросто распределяется. Человек, он освобожден от этой кармы, он конкретно, он стал чистым преданным, он освобожден. Но за все эти вещи эта энергия должна куда-то деться, понимаете? Все. Поэтому она расходится куда-то. Вот, поэтому не рекомендуется критиковать преданных, потому что когда мы критикуем кого-то преданного, то если он станет чистым преданным, нам достанется негативное его наследство. Вот. А если мы станем его благожелателями, то нам достанется его благоприятное наследство. И бывает так, что карма иногда из тонкого тела, из этого состояния апрарабдхи, кутам, биджам, проявляется не в физическом теле, а проявляется в тонком теле, например, во снах, или каких-то беспокойствах, в переживаниях. Или бывает так, что она, по милости Кришны, приходит в проявленном виде, но в очень такой тонкой форме, ослабленной форме. Например, мы знаем, что Махараджа Парикшит был чистым преданным. Но какова была его смерть? Его смерть была ужасна. Он заживо, живьем сгорел. Его сжег этот змей Такшака. Почему это произошло? Карма. Но он ушел к Кришне в полном сознании Кришны. Несмотря на его чистую преданность, он умер ужасной смертью, которой никому не пожелаешь. Понимаете? То есть суть в том, что хотя он не чувствовал никакой боли, ничего этого уже и близко не было, он был полностью сосредоточен на Всевышнем, но сама форма смерти и срок его жизни, эти вещи не меняются. Это невозможно изменить. Вот. Просто-напросто благодаря преданному служению меняется содержание жизни. Меняется содержание жизни и меняется предназначение. Мы возвращаемся к Кришне. Но вот эти все вещи, они сохраняются. Хотя бы, так сказать, в поверхностной такой форме. И Рупа Госвами говорит, что карма чистого преданного является лишь видимой. И он приводит такой пример, как кусок шелка, который подержали возле огня. Я не знаю, что это такая особенность, но говорят, что если шелк подержать возле огня, то внешне он остается точно таким же, но если только его коснуться, сразу просыпается мгновенно. И так он говорит, что карма чистого преданного кажется лишь кажущейся, как клочок шелка, который подержали возле огня. То есть вроде карма у него есть. Вот человек чистый преданный. Он тоже чем-то там заболел, что-то с ним такое происходит, палец порезал, еще что-то такое. Кажется, что карма существует. Кажется, что и карма. Но на самом деле только кажущаяся карма. Это то, что так чисто внешне прикрывает. Потому что если бы Кришна забрал всю карму у него, то у нас не было бы никакой возможности общаться с чистым преданным. Если с телом он бы забрал его и все. Поэтому Кришна оставляет чистым преданным чисто такую символическую внешнюю карму, которая не имеет такого внутреннего содержания. Человек получает какие-то реакции, но он не страдает от них. Обычно люди, получая реакции, страдают от них. Но когда чистый преданный получает какие-то определенные реакции своих учеников или какие-то там остатки из прошлого, он не страдает. Проблема есть, но никакой внутри реакции, он не страдает от этих вещей. Даже есть боль, но он не страдает. Потому что он не отождествляет себя с телом. Итак, Кришна сохраняет эту кажущуюся карму чистому преданному для того, чтобы не нарушалась универсальность закона кармы. Закон кармы установлен самим Кришной, и поэтому Кришна его уважает. Через эту кажущуюся карму Кришна на самом деле дает этим великим преданным большую милость. Как? Он приближает их к себе. И Рупа Госвами приводит в качестве примеров Пандавов, Прохлада, Харидас, Хакура. Это личности очень высокого уровня преданности. И Пандавы, и Прохлада, Харидас, Хакур. Но внешне они вели жизнь, которую не пожелаешь никому. Их жизнь была полна страданий. Пандавы, сколько они были в изгнании, хотя сколько они перешли через унижение и так далее. Какие мучения вынес Прохлада Махарадж, какие унижения и мучения испытал Харидас Хакур, ближайшие спутники Господа. Почему это происходило? Почему это происходило? Были какие-то определенные огрехи из прошлой жизни, и хотя внешне, мне кажется, проходили через такие сложные вещи, они внутренне страдали от этого всего. Этого не было ничего. Вот. И Кришна на самом деле использует таких великих преданных для того, чтобы показать, что смотрите, несмотря на такие сложные обстоятельства, они сохраняют преданность, стопроцентная преданность в их обстоятельствах она проявляется. Итак, через эту остаточную карму Кришна приближает их к себе, потому что люди в таких отчаянных обстоятельствах не имеют никакого другого убежища, кроме Кришны. Поэтому они уже видят, что на материю невозможно положиться, они полагаются только на то, как в «Нектаре преданности» на странице 30 вот эти вот четыре состояния кармы описываются. Предпоследний абзац, страница 30, предпоследний абзац снизу. Вот смотрите, в Падмапуране говорится, что последствия греховных действий могут быть четырех видов. Первое, еще не принесшие плодов, это апрарабха, имеется в виду. Находящиеся в форме семени, это кута. Второе, уже созревшие, это биджа. Уже созревшие, это биджа. И почти созревшие, так, это прарабха. Угу. Вот так. Также говорится, что для тех, кто предался верховной личности Бога, Вишну, и занялся преданным служением ему в полном сознании Кришны, все эти последствия немедленно уничтожаются. То есть вот эти четыре состояния, прарабха, кутам, биджам, прарабха, это вот здесь вот они изображены. Далее. Теперь второй аспект садана бхакти. Это шубхада. Шубхада. То есть, что у человека развиваются все благоприятные признаки. Маленькое добавление еще, которое не обязательно записывать, это по поводу передачи кармы среди преданных. Все эти разные истории бытуют по поводу того, тапочки чужие одеть, одежда и так далее, остатки пищи, что через это передается карма. Как вы себе это представляете? Например, человек говорит, не ешь, через эту пищу тебе передастся карма. Или ты одел чужие тапочки, значит, тебе его карма передастся. То есть буквально вульгарное понимание таково. Карма в форме таких семян, как некие такие, знаете, блохи, пши, сидят у нас. И в тапочках тоже хранится. И вот я одеваю ваши тапочки. Я одеваю ваши тапочки, и эти ваши кармические реакции на меня перепрыгивают. То есть, допустим, мы что-то своровали, предположим, да? Это греховное действие. И вот семя греховного, оно каким-то образом на ваши тапочки прилипло, допустим. Теперь я одеваю ваши тапочки, вот это семя перепрыгивает на меня, и должны были поймать вас, но ловят меня. Я говорю, нет, я ничего не воровал, ну извини, парень, вот, ну все говорят на тебя. Нет, конечно же нет. То есть это очень вульгарное и грубое представление о передаче кармы. Но что же реально происходит? Реально карма находится, особенно апрарабдха, находится в тонком теле человека, в форме желаний, семян и так далее. И у каждого человека, естественно, существует некая эта вот аура или тонкое тело, которое исходит из нас, некий такой, скажем, кокон, как вот человек один, вот он, человек, и некий такой, сказать, кокон из него, исходящие какие-то влияния, это его тонкое тело. И вот человек номер два, у него свое. И вот они находятся рядом, вот поле их пересечения. Поле пересечения двух тонких тел. Это, предположим, тонкое тело одного человека, вот этого зелененького, сильнее, чем вот этого, то он повлияет своим настроением на этого синенького. А этот синенький подастся его настроению. Этот зелененький очень веселый, радостный, а у синенького у него плохое настроение, такой он печальный. Он пришел, ему говорит, да что ты, ерунда. И он своим тонким телом, своей такой позитивной энергией радости влияет на него. И ты смотришь, уже я ожил, все нормально, уже в энтузиазме, все хорошо. Или наоборот, если у этого такое сильное уныние, он пришел и всех поверг уныния своих андроид. То есть вот эти вот определенные семена, желания, это все тоже карма, которая находится. Она иррадирует некую энергию из себя. И те вещи, которые мы носим, допустим, одежда, те же самые тапочки или пища, что мы едим, она заражается этим настроением, скажем так. Так вот, если мы одели чужую одежду или чужие тапочки, что-то такое, то не буквально семена грехов перепрыгивает в нас, а мы заражаемся настроением этого человека, и в этом настроении мы склонны совершить деятельность, которая занимается он в этом состоянии, и получить реакцию. Понимаете? Вот в этом смысле происходит передача кармы. А не то, что я совершил греховное действие, увидел вас, обнял вас, о, друг мой дорогой, реакция с меня, быстро перебежали на вас, и я пошел свободно, да, и вы теперь вообще не знаете, что с вами происходит, и так далее. Да. И мы знаем, что иногда люди касаются стоп, садху, святых людей. Вот. Иногда преданные тоже занимаются этим, хватают друг друга за стоп и начинают всякие попрыгушки, там один от другого убегают куда-то. В принципе, это правильно, нет необходимости хватать друг друга за стопы. Вот. Но, опять же, в этом процессе происходит не вот такая вот буквально передача кармы, как какие-то микробы перебежали куда-то там быстренько по этому мостику, а передача настроения. Передача настроения происходит. Вот. И поэтому определенная связь есть, но она не такая грубая, вульгарная, как иногда представляется. Итак, второй признак чистого преданного служения на уровне садханы бхакти – это шубхада, проявление благоприятных признаков. Шубхада – это значит то, что рождает в нас все хорошее. И Рупа Госвами выделяет четыре подпункта в этой шубхаде. Вот. Он говорит, первое это то, что джагат принам на санскрите называется. Это благотворно для всех. То есть, что этот человек начинает проявлять любовь ко всем живым существам. И так он начинает проявлять любовь ко всем живым существам. Джагат принам. Все дорогие ему становятся. Второй признак это джагатам анурагта. Это санскрит не является обязательным, поэтому вы можете не загружаться. То есть этот человек, наоборот, становится привлекательным для всех. Первое это то, что становится все дорогие ему, а второе то, что он становится дорог всем. Итак, первое все дорогие ему, а второе он дорог всем становится. Привлекательным для всех. Такие качества. Третье это садгуна. В нем развиваются все хорошие качества. Все хорошие качества. И четвертое сукха. Он становится счастливым. Он становится счастливым человеком. Итак, это четыре подпункта в этой шубхаде благоприятности. Что же в строгом смысле слова является благоприятным? Шрила Прабхупада говорит, что есть, например, такая организация, называется Организация Объединенных Наций, которая ставит своей целью принести благо всем. Он говорит, но в действительности они не способны принести благо всем. С другой стороны, он говорит, наше общество – это истинная Организация Объединенных Наций. Вот потому что у нас есть люди разных национальностей, они не враждуют между собой по телесным признакам и так далее. Итак, он говорит, что хотя такая организация существует, реального блага она принести людям практически не может. С другой стороны, когда человек становится преданным, что бы он ни делал, является абсолютным благом для всех. Даже если эти все не понимают этого. А вы видите Харинаму, и вам кажется, что они гремят и просто раздражают вас. Но на самом деле, даже если мы не можем оценить святого имени, оно попало в наши уши, и оно принесет нам в перспективе большое благо. Хотя нас это внешне может раздражать, понимаете? То есть человек занимается этой деятельностью, и мы даже не понимаем, что это благо, но это благо. Мы не можем его даже оценить в полной мере. Итак, он говорит, благотворное во всех отношениях должно соответствовать четырем критериям. Оно должно приносить благо всем, привлекать каждого, способствовать развитию хороших качеств и одаривать высшим счастьем. То есть это как раз вот то, те четыре момента, которые мы коротко упомянули. И Прабхупада говорит, что сознание Кришны – это высшая форма благотворительности, действительности, это абсолютное благо. Потому что от преданного служения прогрессирует и сам человек, и все, кто с ним связаны, даже если они этого не осознают. Поскольку они кармически связаны с ним, если мы берем цепочку и поднимаем одно звено цепи, все остальные звенья поднимаются вместе с ним. То есть те люди, которые находятся с ним в каких-то отношениях близких, они все получают благо. Даже какие-то, может быть, соседи-алкоголики, которые ничего не знают, они живут вблизи того места, где регулярно повторяется джапа, где готовится прасад. То есть какая-то духовная энергия распространяется из этого места, и они неосознанно получают какое-то определенное благо от этих всех вещей. Поэтому действия преданного являются абсолютно благотворными для всех. И здесь Рупа Госвами говорит, что, вернее, Шрила Прабхупада развивает эту тему, описывая то, как Господь Чайтанья побудил всех живых существ, даже животных, в лесу Джариканды танцевать и петь Хари Кришна мантру, одаривая их высшим блаженством. То есть абсолютно все живые существа получают благо от чистого преданного служения. И далее говорится, значит, совершенно понятно, что когда человек занимается преданным служением, у него развиваются все хорошие качества. Что это значит? Шрила Прабхупада говорит такую вещь, что смотрите, человек занялся преданным служением и очень легко отказался от таких дурных привычек, как поедание плоти, курение, алкоголь и так далее, и прочие вещи. Он стал чистым и прочие вещи. Он говорит, хотя он внешне, вроде бы по материальным понятиям, не очень-то образован. С другой стороны, он говорит, человек может быть студентом или даже профессором какого-нибудь высшего учебного заведения, вроде бы у него высокое образование и так далее, и при этом он может быть предпочтением всех грехов. Он говорит одновременно и пить, курить, гулять, все, понимаете? Несмотря на свое высокое образование. Он говорит, а в чем же благо-то, собственно говоря? Просто в информированности, что это информированный негодяй? В чем благо? Если качества у человека не развиваются никакие. И так он говорит, смотрите, по материальным меркам необразованный преданный, занимающийся преданным служением, приобретает все хорошие качества. Он чист, он дисциплинирован, он не нарушает законов Бога. Вот вам сразу, понимаете, набор хороших качеств. С другой стороны, человек, который не занимается преданным служением, но просто развивает какое-то, может быть, экономическое образование или какой-нибудь выгодной материальной деятельностью занимается, и не может справиться со своими трудными привычками никак. Понимаете? Говорит, вот вам признаки благотворности настоящие. Что человек занимается преданным служением, развивает все благотворные качества. Итак, он проявляет, он дает благо всем живым существам, другие живые существа тоже начинают к нему тянуться, привлекаться им. Он развивает в себе все хорошие качества, садгуна. Это как такой побочный продукт бхакти. И он становится счастливым, сукха. Четвертый подраздел этой вот шубхада. И здесь Рупа Госвами говорит о трех видах счастья. Он говорит, что преданный становится счастливым, но какое счастье? Он говорит, есть три вида счастья. Первый вид счастья, это называется бхукти, просто наслаждение материальными вещами. Первый вид счастья – наслаждение материальными вещами. Второй вид счастья – это счастье освобождения, мукти. И третий вид счастья – это счастье от бхакти, преданного служения. Итак, три вида счастья. И когда здесь говорится в Шубхаде, что преданный развивает счастье, обретает счастье, имеется в виду счастье преданного служения. Счастье преданного служения. И Рупа Госвами говорит, что Преданный не меняет счастье бхакти ни на какое другое, ибо оно является несравненным. И в нектаре преданности на 39-й странице говорится, что даже капля счастья в сознании Кришны намного превосходит целый океан счастья, которое может принести любая другая деятельность. Поэтому тому, кто сумел развить в себе даже малую толику чистого преданного служения, очень легко отказаться от счастья, приносимого религиозностью, экономическим благополучием, чувственным наслаждением и освобождением. И уже ближе к концу, когда он заканчивает рассматривать это понятие Шубхада, он говорит, что бхакти подобно королеве, а такие вещи, как религиозность и так далее, артха, кама, мокша и так далее, это пажи и фрейлины, которые идут за королевой и несут ее платье. То есть, когда человек занимается бхакти, то все остальные вещи, бхукти, мукти, наслаждение, освобождение, мистические совершенства следуют сами собой вполне естественно за человеком, который занимается преданным служением. Итак, если мы правильно занимаемся саданой бхакти, то в нас вот эти вот два лепесточка проявляются: клеш агни, освобождение от страданий, и шубхада, развитие благоприятных качеств. Однако Танурхара Сами в этой разработке делает такое примечание, что эти два качества полностью проявляются на стадии ништхи, устойчивости. Нам нужно понять, что если мы не избавились от страданий и не проявляем хорошие качества, значит, мы еще не достигли устойчивости в садхана бхакти. То есть мы уже встали на уровень садханы, но не достигли еще вершин. Позже, когда мы начнем рассматривать садхана бхакти, мы увидим все подразделы садханы бхакти и что на каком уровне проявляется. Итак, в полной мере эти два лепесточка проявляются тогда, когда человек стал ништха. А ништха он стал тогда, когда в его сердце уже не так много анарх, неблагоприятных вещей. Вот, поэтому не нужно думать, что как только я начал регулярно совершать свою садхану, мгновенно я избавлюсь от всех страданий, и все благоприятное разовьется. Нет, это когда человек уже стал ништхой. Если он остается еще пока что каништха, не твердым, то эти два качества, клеш агни и шубхада, не в полной мере будут проявляться у него. Теперь мы переходим к третьему признаку чистого преданного служения. Это то, что уже на уровне бхавы проявляется. И называется этим дивным словом мокша лагута крит. Что преданный смеется даже над освобождением. Он смеется даже над освобождением. Что это значит? Освобождение само по себе является высшей целью вед, артха, дхарма, артха, кама и мокша, освобождение. Потому что освобождение позволяет человеку избавиться от кармы и достичь состояния брахмананды, блаженства, погружения в брахман. Нет больше кармы, нет больше тела, нет больше всех этих проблем. Итак, это высшее благо. Но человек, который достиг бхавы, он смеет над этим освобождением. Почему? Потому что освобождение в таком обычном, имперсональном смысле слова не дает человеку убежища у стоп Кришны. И поэтому рано или поздно он опять угодит в материальный мир. Человек же, который достиг бхавы, это обозначает, что он развивает личные отношения с Кришной. То есть его место у стоп Кришны уже гарантировано. И поэтому так называемое наслаждение брахмананды, этим освобождением, является для такого преданного просто смехотворным. И Рупа Гасвами говорит, что вот это вот брахмананда, то есть блаженство освобождения, слияние со Всевышним, увеличенное в триллион раз, все равно не идет ни в какое сравнение с крупицей счастья из океана преданного служения. То есть он говорит, что это несопоставимые вещи. Представьте себе, что вот брахмананда, это такое полное блаженство, умножьте на, он говорит, парартха, самое большое число, которое только существует, триллион, умножьте на парартху, это все, и все равно это не будет равняться даже одной капельке из океана бхакти. На уровне бхавы, не на нашем уровне, на уровне бхавы. И поэтому этот преданный, который испытывает брахмананду, умноженную в триллион раз, естественно, смеется над освобождением. Это и есть мокша лагута крит. Это освобождение кажется ему совершенно смехотворным. Четвертый признак чистого преданного служения, который проявляется, который заметен на уровне бхавы, это су-дур-лабха. Судурлабха, то, что Бава встречается крайне-крайне редко. Крайне-крайне редко. И есть ряд причин, почему она встречается крайне редко. В разработке вы найдете две причины основных. Первое, здесь говорится, что его невозможно обрести, Бхаву невозможно обрести при помощи своих собственных усилий. Это первая причина, почему он редко встречается. А вторая причина, Кришна не спешит давать Бхаву. Потому что Бхава, в правом смысле слова, это милость, это то, что Кришна дает. Сами мы ее не можем найти. Сами можем к ней вечно стремиться, но даст ее Кришна. Вот, поэтому Кришна не особенно стремится, не спешит ее давать. Почему? Потому что при помощи Бхавы уже можно контролировать самого Кришну. То есть фактически он дает как бы ключи своего собственного сердца. Mm-hmm. Поэтому естественно, что он не каждому его дает. И есть еще одна, третья причина, очень актуальная. Немногие хотят ее получить. Mm-hmm. Можете подойти к любому преданному и спросить, хочешь Бхаву? И послушайте ответ внимательно. Он скажет, а что это? А что это? Это сладкое или соленое? Он спросит. То есть на самом деле немногие хотят Бхаву. Потому что если бы многие хотели, то они бы садхану свою так практиковали, что дым из ушей бы шел. Это означает, что человек очень хочет Бхаву. Ты хочешь Бхаву? А как это можно понять, что ты хочешь Бхаву? По твоей садхане. Если такой садхана нет, значит не хочешь на самом деле. Итак, три причины. Ее невозможно обрести своими собственными усилиями. Кришна не дает только кому попало, потому что при помощи Бхавы уже можно контролировать самого Кришну. И третье, это то, что люди не особенно это сами к ней стремятся. Итак, Кришна довольно редко кому не посылает такую милость, потому что это ключи от его сердца. Тамал Кришна Гусами рассказывал, как однажды Шрила Прабхупада доверил ему один ключ, который он никогда и никому не давал. Вот у Шрилы Прабхупады у него была такая система, очень хитрая. Еще на самом начальном этапе, ну, не всегда хранились деньги в банках и так далее. Короче, у него был ключ от сейфа, а в этом сейфе лежал еще один ключ от другого сейфа. В общем, так как это у... как там, иголка в яйце, а яйцо в утке, а утка там еще там, где-то там, в общем, как в сказке все это было. И, короче говоря, этот самый главный ключ Прабхупада хранил всегда у себя. Но был какой-то момент, когда он себя плохо чувствовал, и нужно было довольно часто там какими-то документами или с деньгами, все эти вещи, ему неудобно было все это делать. И, короче говоря, он после некоторых раздумий, хотя никому этот ключ он сроду не давал, отдал ключ одному из самых своих доверенных слуг, Тамал Кришна Гасами. И Тамал Кришна Гасами говорит, я почувствовал себя очень гордым, я получил ключ, это для меня было символом доверия. Шрила Прабхупада доверяет мне, дал мне этот ключ. Он говорит, но самым ужасным говорит, было то, что я потерял его через 5 минут после того, как мне его дали. И когда я обнаружил, что я его потерял, говорит, меня прошиб холодный пот, потом горячий пот. Я ничего не мог поделать, он был где-то у него в кармане курты, вот, и он все вокруг вообще перевернул, всех там на уши поставил. И потом в конце концов он пришел к Шриле Прабхупаде и говорит, Шрила Прабхупада, упал перед ним на колени, говорит, я потерял ваш ключ. Через 5 минут, как ему дали, понимаете? Прабхупада говорит, я был прав, что я никому его не давал. Что будем делать? А потерял-то неизвестно, может он своровал, может еще что-нибудь, а там, в общем-то, ценный документ, деньги и так далее, все прочее. Короче говоря, они там собрали совещание, что-то такое, все признали, что они не брали. Вот, что он утерянный, никого хороших людей не было. Вот. Короче говоря, каким-то образом там этот сейф вскрыли, потом поменяли какой-то другой замок. Он говорит, и буквально на следующий день я выяснил, что этот ключ, он думал, что он положил его в курту, он сидел в кресле, а ну, в спинке кресла. Короче говоря, ключ он не в карман, а попал между сиденьем и боковинкой кресла, завалился в щель туда. Вот. Буквально на следующий день его уже нашли, этот ключ. Вот. Но он привел эту историю в связи с тем, что есть какие-то такие вещи, которые ну, великие личности не особо склонны давать, доверять, потому что они замыкаются на большие ценности. И Бхава – это как раз то, что позволяет контролировать самого Кришну. То есть, как только человек начинает испытывать Бхаву, любовь к Кришне, Кришна чувствует себя ему обязанным. Понимаете? Бог вообще никому не обязан, все обязаны ему, потому что все его энергии питаются вечно, всегда он всех кормит, понимаете? И поэтому все обязаны ему. Но когда человек начинает испытывать экстатическое чувство любви к Богу, Кришна думает: Господи, за что же меня так любит? То есть он начинает себя чувствовать обязанным, понимаете? Если кто-нибудь к вам проявляет такую очень необычную любовь, что-нибудь такое вам дарит, вы себя сразу чувствуете обязанным, понимаете? Я тоже должен что-то ему дать, понимаете? И когда человек с такой любовью обращается к Кришне, Кришна чувствует: да, я уже попал в долг к нему. Все. Поэтому он далеко не каждому дает эту милость, эту вот экстатическую эмоцию, бхаву. И поэтому она крайне редко встречается, судурлабха. Итак, мы прошли еще два пункта. Мокша лабута крит, третье качество, что он смирился с освобождением, достигший бхавы, и бхава крайне редко встречается, судурлабха. Это еще два признака. И последние два, пятый и шестой, проявляются на уровне према-бхакти, на уровне чистой любви к Богу. Итак, пятый признак – это сандрананда-вишеш-атма, концентрированное блаженство. Концентрированное блаженство. Очень хорошо в разработке написано. Невозможно проникнуть внутрь металла, потому что его молекулярная плотность очень высока. Точно так же счастье према-бхакти, на уровне премы, настолько сконцентрировано, что сквозь него ничто не может проникнуть. Никакие другие ощущения или мысли не могут даже на мгновение поселиться во мне преданного. Понимаете, о чем речь, да? То есть металл, твердая пластина какая-нибудь металлическая, попробуйте туда что-нибудь воткнуть. Невозможно. Высокая плотность молекулярная. Да? И этот пример, образ дается в связи с тем, что когда преданный достигает уровня премы, то его вот это вот состояние любви настолько сгущенное, концентрированное до плотности, что никакая другая эмоция или мысль не могут проникнуть туда. Так же, как иголка не может проникнуть в металл. Это сгущенное сандрананда вишешатма. Вот это вот есть концентрированное блаженство. Что никакая идея и эмоция и близко не могут войти в его состояние. Настолько сильна эта эмоция. Это сандрананда вишешатма обозначает. Итак, такое блаженство начинается с уровня премы. И здесь Рупа Госвами опять говорит про счастье, это есть счастье, да? Смотрите, счастье на уровне саданы, которое у нас под титулом Шубхада проходило, да, счастье, это что такое? Это счастье преданного в гуне благости, счастье человека, который нашел свой путь, он поднялся уже над всеми этими страданиями, он увидел Кришну. Это счастье, счастье его. Но на уровне бхавы счастье другое, выше. Оно выше, чем даже освобождение. Чем освобождение. А на уровне премы еще другое счастье. То есть Рупа Госвами перечисляет три вида счастья в связи с тремя видами преданности. С тремя уровнями преданности. Садхана, на ней свое счастье. На уровне бхавы свое счастье. Мокша лабута крит, которое выше даже освобождения счастья. И на уровне према свое счастье. Сандрананда вишешатма. Концентрированное блаженство. Это в принципе одно и то же счастье, можно сказать, но разная степень его. Разная степень концентрации, разная степень чистоты. Итак, это сандрананда вишешатма, концентрированное блаженство. Потом, когда мы дойдем до этого этапа, естественно, эти вещи более подробно, сейчас просто признаки общие рассматриваем. Рупа Госвами перечисляет, значит, что есть счастье от восьмистических совершенств, например, человек может летать или там что-то он может доставать. Он говорит, на самом деле счастье от мистических совершенств можно уподобить современному технократическому счастью, что люди при помощи науки тоже могут летать. Например, мы не можем летать, как летают мистики, но мы можем полететь на самолете. Можем? Можем. Да? Например, мы не можем подключиться к информационному слою при помощи мантры, посмотреть какой-нибудь планеты, какую-нибудь штуку, да, какую-то вещь. Но мы можем залезть в интернет и там достать любой образ, любой звук, любую информацию, понимаете? Если у вас есть компьютер, вы знаете ключи, все эти мантры, то вы можете войти в некий информационный слой и там найти все, что угодно, понимаете? Все, что угодно. Кино посмотреть, музыку послушать, книгу почитать, с кем-то пообщаться, там перестучаться, всякие разные эти сайты, чаты существуют, где можно разговаривать, видео и так далее. Это мистическое совершенство. То есть сейчас вот эти технократические изобретения, они в какой-то степени дублируют мистические совершенства. Вот, и позволяют человеку телефон и так далее, быстрой коммуникации и все прочее делать, машины и так далее. Вот. Это все то, что позволяет нам наслаждаться мистическими совершенствами. Он говорит, но поскольку это не духовное счастье, оно не так сильно. И он говорит, даже счастье от пяти видов освобождения не идет в сравнение со счастьем от чистого бхакти. А что такое пять видов освобождения? Об этом мы узнаем, конечно, позже немножечко. Хотя здесь тоже перечисляется в этой главе это все. Итак, Сандрананда Вишешатма – это счастье, которое перекрывает все виды счастья. Счастье от наслаждения, счастье от гьяны, освобождения, счастье от всех этих мистических совершенств, полностью от всего. Стопроцентное счастье. И он говорит, почему это счастье от бхакти и от премы лучше других. Он говорит, во-первых, потому что оно вечно, в отличие от всех остальных. Это счастье от чистого преданного служения вечно, в отличие от всех остальных, и оно включает в себя все остальное. Итак, это счастье является наивысшим, потому что оно вечно и включает в себя все остальное. И последний, шестой признак чистого преданного служения на уровне премы называется Шри Кришна Акаршини. То есть оно привлекает самого Кришну. Чистое преданное служение привлекает самого Кришну. В учебнике на странице 42 Шрила Прабхупада пишет: Шрила Рупа Госвами утверждает, что преданное служение привлекает даже Кришну. Кришна привлекает всех, но преданное служение привлекает даже его самого. Олицетворением самого совершенного преданного служения является Радхарани. Кришну называют Мадана Мохана. Это имя означает, что по привлекательности он превосходит тысячу купидонов. Но Радхарани еще более привлекательна, так как способна привлечь даже Кришну. Поэтому преданные называют ее иногда Мадана Мохана Мохани, по другим версиям Мохини, привлекающая того, кто привлекает Бога любви. Итак, когда преданный достигает премы, то это тянет самого Кришну. Обычно Кришна тянет к себе всех своими энергиями, либо материальными, либо духовными. Но когда человек достигает состояния премы бхакти, то сам Кришна тянется к нему. И интересно, здесь в связи с этим тоже на 43-й странице Рупа Госвами приводит пример с пандавами. Царь Юдхиштхира думал: «Прохлада Махарадж – настоящий преданный Господа, а я ничто», – так думал Махарадж Юдхиштхира. Но его размышления прервал обратившийся к нему Нарада. Он сказал: «О царь Юдхиштхира, в целом мире нет никого удачливее вас, братьев пандавов. Сам Верховный Господь воплотился на этой планете и ведет себя с вами, как обыкновенный человек. Он не разлучен с вами. Он живет с вами, скрывая себя от глаз других людей. Другим не дано понять, что он Верховный Господь, а он живет с вами, играя роль вашего двоюродного брата, друга и даже посланника. Поэтому знаю, что в целом мире нет никого счастливее вас». То есть это как раз пример того, как бхакти на уровне премы привлекает даже Кришну. То есть пандавы – это личности, которые находились на уровне премы бхакти, и это привлекает Кришну к ним. То есть они тянули его себе. Ну и другие, естественно. Итак, мы закончили сегодня тему, которая называется «Отличительные признаки чистого преданного служения». И коротко мы вспомним, что их шесть, и они проявляются по два на каждый уровень. Пока преданный на уровне саданы, то значит он достигает, если он поднялся до нишки, уже четко он достигает уровня освобождения от страданий, клеш огни и шубхада. В нем проявляются благоприятные качества, которые состоят в том, что он привлекает всех, все привлекают его, все становятся объектом благотворительности, у него уходят все дурные привычки, вместо них наоборот благотворные качества развиваются, и он счастлив. Это на уровне саданы, настоящей саданы проявляется качество. Когда он идет выше, поднимает свой уровень бхавы, то даже освобождение для него становится совершенно неважным, мокша, лабута, крит. Но второй признак этого качества бхавы состоит в том, что оно крайне редко встречается, редкая птичка, судурлабха. А когда бхава концентрируется и превращается в прему, то ее признаками является сандрананда вишешатма, то есть концентрированное блаженство, которое ничто не может уже затмить, и оно привлекает даже самого Кришну. Кришна Акаршини. И также важным моментом сегодняшней лекции была анатомия греха. То есть, когда мы сказали о том, что бхакти освобождает человека от страданий, мы должны понять, каким образом страдания образуются. И мы достаточно подробно эти вещи рассмотрели, что сначала идет отворот, как говорится, поворот от Кришны, живое существо, а видение, невежество. Невежество рождает ложное эго. Из ложного эго развивается двойственность, рага-двеша, привязанность и антипатия. На основе этой двойственности человек начинает действовать, абхи-невеша. Это для него становится врожденной концепцией. Он даже не думает, куда ему идти, что делать. Автоматически. Это хорошее, это плохое, это хочу, это не хочу. Это абхи-невеша. И в этом состоянии он совершает действия. Либо папа, либо пуня, благочестивое, неблагочестивое. И эти действия приносят плоды в 4 этапа. А прарабдха, непроявленная, кутам, слегка оформившаяся, биджам, начавшая прорастать, и прарабдха. И всякие разные виды искуплений, практик помогают порой человеку ослабить прарабдху, карму. Порой где-то они помогают до уровня кута биджа или даже до ахамкары уничтожить греховные желания своей кармы. Но чистое преданное служение — это не то, что уничтожает просто страдания, а уничтожает страдания вместе с его глубинной причиной, с авидией. Потому что бхакти разворачивает человека опять к Кришне. А авидия — это означает развернуться от Кришны. И поэтому-то бхакти уничтожает карму на всех уровнях. Но опять же мы должны помнить, что в полной мере это проявляется тогда, когда человек вишну бхакти рататманам, тогда все эти кутам, биджам, палом, мукхам, все формы проросшей и непроросшей кармы уже сгорают в огне преданного служения. Какие будут вопросы? Нет, бава бхакти встречается. Да. Как? По трем причинам. Первое, что сами не хотят. Второе, то, что ее невозможно своими усилиями получить. Она всегда является объектом милости. Мы можем быть идеальными садхаками. Идеальными садхаками. А какими бы ни были идеальными садхаками, бхава рождается не из наших усилий, а из милости Кришны. Конечно, наши усилия создают предпосылки для этого. Но решающим фактором является Кришна. Итак, первое, что не все хотят. Второе, это не плод наших усилий, это плод милости. И третье, Кришна не спешит это дать, потому что это контролирует его самого.
А вот вы видите, идеальный садхака, каков критерий, что Кришна дает ему?
Бхаву?
Ну, может быть, идеальный, это создает предпосылки.
Здесь говорится, что ожидать бхавы может тогда, когда человек поднимется до уровня асакти, глубокой привязанности. Когда мы начнем изучать садхану бхакти, уже более подробно с завтрашнего дня, мы нарисуем все подступени садханы бхакти, и там мы увидим, на каком реальном уровне преданный сможет ожидать бхаву. То есть это вы увидите, у нас табличка особенная будет, когда садхану мы все представим себе в виде поступательных этапов.
Вот религиозность, мы говорили там, экономическое благополучие, религиозность,
что такое счастье, приносимое религиозностью? Религиозность обозначает дхарма. То есть, когда человек следует своей дхарме. Дхарма может быть начального типа варнашрама, то есть, когда человек выполняет свои обязанности согласно варне и ашраму. И когда он исполняет свои обязанности в материальном плане, то он счастлив. Говорится, он защищает дхарму, дхарма защищает его. Дхарма – это сам Кришна. Допустим, помните эту историю из Махабхараты, как какая-то женщина, значит, она очень идеально служила своему мужу, и когда даже пришел какой-то там этот мудрец, который всех, тут, я не помню, Дурвасы или Агасси был, кто там, который своим гневом-то какую-то птичку зашиб, птичка под дерево, с дерева на него там опорожнилась слегка. И он, когда проснулся, он спал под дверью, на эту птичку посмотрел и испепелил ее своим взглядом. И потом он пришел, а поскольку он был саньяси, он собирал пожертвования, он пришел к дому этих грехаст, постучал, она открыла ему, впустила его, он говорит, дай мне что-нибудь поесть. Она говорит, хорошо, только подожди, сейчас я кормлю своего мужа. Для нее это было первейшая дхарма. И он так растерялся, но она ушла. И он ждал, 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 она там ухаживала за своим мужем. И в конце концов у него такой уже гнев стал закипать. И когда она вышла к нему, она ему сказала, да ты не думай, что ты меня как ту птичку испепелишь. Он говорит, откуда ты знаешь? Она говорит, а я благодаря своей дхарме все знаю. То есть, и я защищаю дхарму, дхарма защищает меня, поэтому не думай, что на это сможешь легко воздействовать. И так, когда человек выполняет свой даже материальный долг, в божественном таком смысле, ванна шаман дхарма, он очень счастлив, на самом деле, очень счастлив. Но это, конечно, не то, что какое-то там настоящее духовное счастье. Вот. Когда он к нему приходит богатство вследствие этого, тоже, конечно, дает радость, деньги, достаток, благополучие. Когда теперь наслаждается свои чувства, кама на основе этого, тоже приятно. Когда он достигает освобождения, тоже хорошо. То есть это различные уровни материального счастья.
А как же, когда ты испытываешь вот это счастье, практикует харму, перейти на другой вид счастья,
ведь уже есть оно. Как? Находясь в рамках варнашрамы, мы должны помнить свою санатную дхарму. Вечное служение Кришне, вот и все. И, например, я служу Кришне, но через свою варну. Однако моя деятельность, это не просто варнашрама, если я при этом занимаюсь, а это дайви варнашрама, божественная варнашрама. Например, если я живу в ведическом обществе, но как-то так активно не занимаюсь преданным служением, просто хороший член общества, работящий, честный и так далее, все. Это хорошо. Но если я прямую связан не с Кришной, то это просто такая обычная варнашрама. А если я, например, выполняю какие-то свои профессиональные обязанности по своей варне, но в преданном служении, это будет называться дайви варнашрама, божественная варнашрама. И в этом смысле для меня санатана дхарма от варнашрама дхармы не будет отличаться практически, это будет одно и то же, потому что варна моя оставлена на служение высшему долгу, понимаете?
Еще
нет. Да.
Глубже, наслаждение материальными вещами.
Да. Что такое наслаждение материальными вещами? Ну, счастье, которое испытывают обычные люди, поесть, что-нибудь там купить, посмотреть, что-нибудь. Ну, обычное наслаждение материальное, это бхукти называется. Соприкосновение объекта с чувствами. Бхукти. Обычное счастье.
А я к нему вот еще один вопрос из него. Вот я так советую интересно. Человек
правильно, да?
И потом как у тебя наступает, чтобы Кришна его ударил, раз жениться. Или получил какой-то, вы рассказывали на лекции, какой-то богатство получил. В Австралию, там это же плод, да, для наслаждения?
Ну как сказать? Отчасти, да? Если человек это использует чисто как вот в материальном плане, ну конечно, да. Это элемент бхукти, но от уровня одухотворенности сознания все зависит. Он может это использовать и в духовном плане, от его уровня зависит.
Почему друзья, потому что, да, как, начинаешь как-то отходить от среднего движения, наслаждаться положением, которое получил еще с духовного.
Это называется карма покрывает бхакти. Еще что? Ну давайте не делать паучи.
Ну там в терминах разобраться. Когда мы говорили, как Шрила Прабхупада описывает вот эти четыре
стадии,
то вот здесь написано последовательство определенное, да, вот на 30-й странице.
Угу.
Но вот в этой разработке у меня которой, там последние две стадии поменяли. А как у нас, мы должны назвать как обеспечение, да?
А, там у вас третья и четвертая, уже созревшие, почти созревшие.
Да, то есть вот в разработке уже созревшие, конец помещенный, четвертый, то есть прарабдха.
Да, я думаю, это правильно. Да. То есть уже созревшие это прарабдха, а почти это предварительно, это я прошу прощения, внимательно сделаем. То есть, ну это. Это вот в этой главе, как я сказал, здесь довольно много таких этих редакторских ошибок, этих вот всех третья с пятым перепутали. Совершенно верно, да. Это я уже прочитал и сам засомневался, что ж такое биджам это почти созревший, а прарабдха это почти полностью созревший.
И еще вот когда вы говорили о том, что преимущество преданного служения в бхакти, да, ой, счастье в бхакти, в том, что оно, например, превосходит все другие бхукти-мухти.
И оно вечно.
Что оно включает, да.
Вечно.
Во-первых, оно включает все, а второе, оно вечно. И вы сказали, что это одно из преданного бхакти, да, уже? То есть, это сандарнанда вишешадма. Или это относится вообще к счастью преданного?
Это относится вообще к счастью преданного служения, просто сандарнанда вишешадма это уже полное его проявление, стопроцентное.
Потому что вот вы это опять же, я не прозову, просто свой, там оно отнесено к категории бхава-бхакти, как качестве.
Это может быть там, потом. Это в целом относится к всему преданному служению, да. Но просто сандарнанам и шишатма это уже крайняя или превосходная степень, скажем, этого всего.
Еще один момент. Если просто я подумал, что если вот шесть качеств преданного служения, да, и три из них, то есть на каждом уровне по одному, говорят о счастье, да, в преданном служении. А другие, получается, как бы говорят об ответе Кришне. То есть в первом на санном барсе.
Освобождает от страданий.
Вопрос, ну хорошо, освобождает от страданий. На втором он уже там что?
Изредка, но одаривает.
То есть
муж
точно тоже так звучит.
Обращает внимание.
А
да,
уже
да.
Последнее, это вообще полностью дается.
Да.
Есть такое, да, тоже?
Ну, можно, да, так сказать, что по одному из этих признаков описывает состояние счастья, уровень счастья, освобождение, а один ряд. Ну, возможно, так. Хотя нигде здесь в разработке такого не встречал.
Не встречал, так, но хотел бы спросить. И последнее, вот. Есть, насколько я знаю, есть две анатомии этого греха, да? То есть как бы сейчас здесь по электробренности. А какой второй? Не можете как-то их сопоставить немножко?
Вторая?
Там,
я не знаю, просто то, что вот я вам дал вот эту вот авидия аханка рагда и шабхиневеша.
Нет, а вот так, что абрарату будет вижу абрарату. То есть там еще полумукау, например, другой, да, классификация.
Полон мукам, кутам бижан, там это в самом стихе, кутам бижан, полон мукам. Ну это как бы, скажем так, еще промежуточные степени какие-то. То есть вот кутам не оформившееся желание, биджам уже более оформившееся. Полон мукхам это уже вылезло из земли. Мукхам, плод хола мукхам. То есть уже носик этого плода уже вылез. Вот. То есть это, скажем, ну какая-то еще одна фаза, еще одна стадия. То есть вот этой вот штуки, она есть в нектаре преданности, но ее нет в разработке. Это просто то, что нам давал Бхагавана с вами, поэтому я начертил эту еще дополнительную. Какая еще другая?
Я ссылаюсь на вашу лекцию по намотазе. Вы там как раз говорили, что есть две классификации, и вы раскроете только одну. Я правильно там был?
Ну, если я имел. Я сейчас уже не помню, что, как там детали, но вот я имел в виду две, вот та, которая здесь дается в разработке, то есть, ну, такая вот более простая, а прарабдха, кутам биджам и прарабдха. Это вот одно. Вот. А вот это вот авидья, аханкара, рага, двеша и так далее, это более подробное. Вот это я имел в виду.
Во время инициации говорят, духовный учитель берет карму учеников, там, говорят, не берет, ну, не происходит.
В ведах сказано, что муж берет на себя карму жены, царь берет на себя карму подданных, учитель берет на себя карму учеников. Это однозначно сказано в шастрах. Вот, поэтому какие-то мысли о том, что он не берет, они не подтверждаются шастрами. То есть очевидно, что посредником в этих взаимоотношениях между учителем и учеником является Кришна. Если он говорит, ты выступаешь в качестве учителя, он выступает в качестве ученика, Кришна посредник. Все. Как ученику прогрессировать? Духовный учитель более развит, ученик менее развит. Как ученик будет прогрессировать? Кришна говорит так, что часть греховных реакций на себя берет учитель. Но благодаря его более высокой чистой преданности, вот эта вот апрарабдха карма, которая, скажем, с ученика перешла учителю, она сгорает в огне его преданного служения. Потому что его огонь более интенсивный, ему легче сжечь эту карму, чем ученику. У ученика огонь преданного служения не настолько сильно развит, чтобы он начал. Поэтому, чтобы ученику легче развиваться было, Кришна как посредник, он передает раз другому карму. Вот. А естественно, в той мере, в какой ученик передается учителю. То есть это не то, что там какие-то проценты. Кришна говорит, в какой мере ты передаешься мне, в той мере я вознаграждаю себя. То есть здесь то же самое. Насколько ученик следует, настолько учитель и берет на себя заботу и ответственность за него. Если мы думаем, что позже потом мы прочитаем, Прабхупада пишет, что инициация не является автоматическим залогом прогресса. Автоматическим нет, то есть следование. Вот это является залогом прогресса. Вот. И в той мере, в какой ученик предался наставлениям, мы же получаем инициацию не в первый день следования, мы уже какое-то время следуем, и в какой мере ученик предается.